Глава 22. Какого рода будет исхождение святых для того, чтобы видеть казни злых? Но каким образом добрые будут приходить, чтобы видеть казни злых? Неужели они телесным движением оставят свое блаженное место пребывания и направятся к местам казни, чтобы телесными глазами видеть муки злых? Без всякого сомнения нет, но они будут приходить по знаниям. Этим словом обозначается, что те, которые подвергнутся мучениям, будут вне, поэтому и Господь называет те места тьмою внешнюю. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30. Противоположность же ей представляет тот вход, о котором говорится рабу доброму: «Войди в радость Господина твоего». Евангелие от Матфея, глава 25, стих 21. Представляется, что злые не войдут сюда, чтобы дать о себе узнать, но что скорее добрые как бы выйдут к ним по знаниям, чтобы получить о них сведения, так как будут узнавать то, что вне. Те, которые будут нести наказание, не будут знать о том, что будет происходить внутри, в радости Господа. Но те, которые будут в этой радости, будут знать, что делается вне, в той тьме внешней. Потому и сказано «будут приходить», что от них не укроется и то, что будет в отношении к ним вне. Если могли знать это, когда оно еще не совершилось, смертные пророки, в силу того, что в умах их был Бог, хотя он было очень мало, то как не будут знать этого, тогда уже действительно исполнившегося, бессмертные святые, когда Бог будет во всех? Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 28. И так твердо станет в том блаженстве семя и имя святых, то, разумеется, семя, о котором Иоанн говорит, семя его пребывает в нем. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 9. А имя то, о котором через того же Исаию сказано: «Дам им вечное имя», глава 56, стих 5. «И из месяца в месяц, и из субботы в субботу, как бы луна от луны и покой от покоя, то и другое будут они сами, когда от этих ветхих и временных синей перейдут в те новые и вечные светила. Огонь же неугасимый, червь долговечный, в наказаниях злым», разные толкователи объясняли различно. Одни относили то и другое к телу, иные же к телу относили огонь в буквальном смысле, а к душе червя в смысле переносном. Последнее представляется более вероятным. Но теперь не время входить в рассуждения по этому предмету. Эту книгу мы предположили посвятить последнему суду, на котором совершится отделение добрых и злых. О наградах же и наказаниях будет подробная речь в другом месте. Глава 23. Что пророчествовал Даниил о гонении Антихриста, о суде Божием и царствии святых? Даниил в своих пророчествах об этом последнем суде также начинает с предсказания об имеющем быть пришествии Антихриста и доводит повествование свое до вечного царства святых. В пророческом созерцании он видел четырех зверей, означающих четыре царства. Видел, что царство четвертое будет покорено неким царем, в котором узнается Антихрист. Видел после этого царство Сына Человеческого, под которым разумеется Христос, а затем сказал: «Вострепетал дух мой во мне Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. Затем, что услышал от того, у кого обо всем этом спрашивал, он передает как бы словами рассказывавшего ему следующим образом: «Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли. Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством во веки веков. Тогда пожелал я, — продолжает Даниил, — точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами, и о десяти рогах, которые были на голове у него, и о другом, вновь вышедшем, перед которым выпали три, о том самом роге, у которого были глаза и уста, говорящие высокомерно, и который по виду стал больше прочих. Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их, доколе не пришел ветхий днями, и суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством овладели святые. Об этом, говорит Даниил, он спрашивал, а что он получил в ответ, о том сообщает вслед за этим. Об этом он сказал, то есть ответил тот, у кого он спрашивал. «Зверь четвертый, четвертое царство, будет на земле, отличное от всех царств, которое будет пожирать всю землю, попирать и сокрушать ее. А десять рогов значит, что из этого царства восстанут десять царей, и после них восстанет иной, отличный от прежних, и уничтожит трех царей, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего. Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон, и они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени. Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Глава 7, стихи с 15 по 28. Некоторые толковали это в применении к известным четырем царствам — ассирийцев, персов, македонян и римлян. Насколько удачны были такие применения, желающие знать, пусть прочитают книгу пресвитера Иеронима на Даниила, составленную довольно тщательно и со знанием дела. Но что речь идет о царстве Антихриста по отношению к церкви весьма жестоком, хотя имеющим продержаться недолго, пока святые на последнем Божием суде получат вечное царство, то в этом не усомнится и тот, кто читал бы приведенные слова в полусне. Что временем, временами и полувременем обозначается год, два года и полгода, и, следовательно, три с половиной года. Это видно из приводимого несколько ниже числа дней и поясняется иногда в писаниях числом месяцев. На латинском языке выражение «времена» представляется в этом месте неопределенным, но оно употреблено в двойственном числе, которого у латинян нет. Как есть оно у греков, так, говорят, имеют его и евреи. Выражение «времена» употреблено, следовательно, так, как если бы было сказано «два времени». Но, признаюсь, у меня есть опасение, что мы можем обмануться относительно десяти царей, которые, как десять человек, представляются застающим Антихрист. Он может прийти нежданным, когда в Римской империи не будет стольких царей. Но что, если этим десятичным числом обозначается все общее число царей, после которых он придет, подобно тому, как тысячным, сотенным и разными другими числами, упоминать о которых теперь нет необходимости, по большей части обозначается все вообще количество. В другом месте тот же Даниил говорит: «И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды, вовеки, навсегда. Глава 12, стихи с 1 по 3. Вот и еще место, весьма сходное с известным евангельским изречением. Евангелие от Анна, глава 5, стихи 28 и 29, насколько это касается воскресения тел мертвых. Называемые там «находящимися в гробах», здесь называются «спящими в прахе земли». Как там говорится, «изыдут творившие добро в воскресение жизни, а сделавшие зло в воскресение осуждения». Так здесь «одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». А что там сказано «все», а здесь пророк говорит «многие», то это не следует считать противоречием. Писание местами употребляет «многие» вместо «все». Аврааму, например, сказано «Я сделаю тебя отцом множества народов» — Бытие, глава 17, стих 5. А между тем в другом месте ему же Бог говорит «Благословятся в семени твоем все народы земли» — глава 22, стих 18. О том же воскресении и тому же самому пророку Даниилу несколько ниже говорится «А ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Глава 12, стих 13.